Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот, что мы узнаем сегодня.
И говорят эти капитаны, что вот это единственный живой настоящий парусник, который постановка, уборка парусов, укатка, это все вручную, это все делается руками.
Интервью со старшим помощником Крузенштерна. Этот знаменитый барк празднует 85-летний юбилей. Затем новости Канады и развеем миф о воде, а точнее о ее количестве. И немного поговорим о спорте. Конечно, узнаем, что происходит в мире и Канаде, и о многом другом. Но сначала музыка.
Всегда быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди. Нельзя любви, земной любви. Сжигая сердца, любви все время мы ждем, как чудо. Одной, единственной ждем, как чудо. Хотя должна она. Среди туманных миров скитаться, за тем, чтоб мы с тобою мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, опять прикажет судьба расстаться при свете звезд на краю земли. Не счесть разлук во вселенной этой, не счесть потерь во вселенной этой, одной найти, любовь найти всегда нелегко. И все ж тебя я ищу по свету, опять тебя я ищу по свету, ищу тебя среди чужих. Всегда быть вместе не могут люди. Нельзя любви, земной любви, пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считая дни, сжигая сердца. Любви все время мы ждем, как чудо. Одной, единственной ждем, как чудо. Хотя должна, она должна сгореть без следа. Скажи, мы сможем узнать, откуда? Опять мы сможем узнать, откуда? Что ты моя, а я твоя.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Администрация Токио заявила, что часть партии говядины, зараженной радиоактивным цезием, все-таки попала в местные рестораны и магазины. К счастью, эти партии успели перехватить, передает Интерфакс. Во вторник, 12 июля, министр здравоохранения Японии Рицуо Хосокава выступил с официальным заявлением, сообщив, что однократное употребление такого мяса в пищу не опасно для здоровья. Правоохранительные органы Испании, Италии, Болгарии, Польши, Германии и США обезвредили международную криминальную группировку, подделывающую банковские карты. Еженедельная прибыль мошенников доходила до 150 тысяч евро, сообщает испанское агентство Европа Пресс. Операция началась 6 июля. В ней были задействованы порядка 5000 полицейских. В ходе операции, которую координировала полицейская служба Европейского Союза, Европол, было задержано 60 человек. Наложен арест на недвижимость общей стоимостью 15 миллионов евро. Все задержанные выходцы из Болгарии, сообщает РИА Новости. Помимо сети, воровавшие деньги, преступники создали целую сеть, предназначенную для отмывания денег, действующую, согласно информации СМИ, в России, на Кипре, в Кении и ЮАР.
FM 101.9.
Семеро эстонских велосипедистов, похищенных в марте этого года в долине Бека, Восточный Ливан, были освобождены в четверг, благодаря стараниям местных сил правопорядка. Ответственность за их похищение взяла на себя неизвестная ранее группировка «Исламское движение за возрождение и реформу». Любители велосипедных прогулок прибыли в Ливан из соседней Сирии, сообщает Итертас. Все похитители, 9 человек, среди которых помимо ливанцев есть граждане других арабских государств, задержаны и допрашиваются. В вооруженных силах Японии решено создать 10 специальных отрядов по истреблению мух и других вредных насекомых, которые в неимоверном количестве расплодились в обломках и мусоре, покрывающих зону массовых разрушений на пострадавшем от цунами северо-востоке страны. Разрушены пищевые фабрики, где до недавнего времени гнило, в частности, большое количество непереработанной рыбы и морепродуктов. Это привело к появлению полчища мух, которые не дают жизни людям. По свидетельству очевидцев, в некоторых местах насекомые практически полностью покрывают стены домов. В то же время бытовые мухи для Японии – явление нетипичное. Страна практически полностью избавилась от них еще в прошлом веке, сообщает Итертас.
Наша волна.
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовные дела в отношении капитанов двух судов, которые не оказали помощь пассажирам затонувшего теплохода «Булгария». По закону, капитаны любых судов обязаны принять все меры для оказания помощи терпящему бедствие судну, если это не несет угрозу для безопасности для их кораблей. Московский окружной военный суд приговорил 5 членов Российского национал-социалистического общества к пожизненному заключению. Наиболее активные участники неонацистской группировки признаны виновными в убийствах, покушениях на убийство и попытке организовать теракт. Остальные члены НСО приговорены к срокам от 10 до 23 лет заключения. По данным следствия, члены НСО совершали нападения на мигрантов. Жертвами подсудимых, помимо неславян, согласно приговору, становились также участники антифашистского движения и собственные соратники, уличенные в сотрудничестве со спецслужбами.
FM 101.9.
Все дети из России, получившие в минувший вторник пищевое отравление в оздоровительном лагере «Альбатрос» в городе Севастополь на Украине, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает Роспотребнадзор. Госпитализировано 86 человек, в том числе 71 ребенок. По официальной информации, групповая заболеваемость связана с употреблением инфицированной пищи в столовой лагеря. Факторы передачи инфекции и причины формирования очага устанавливаются, сообщает служба. Взрывы, прогремевшие в среду в индийском Мумбаи, не только унесли множество жизней, но и разорили некоторых местных ювелиров. Взрывная волна от бомбы, сработавшей возле бомбейского дома оперы, разбросала по округе бриллианты на сумму более 5 миллионов долларов США, пишет газета Times of India. Рабочий день на момент взрыва еще не закончился, и на улицах находились многочисленные торговцы. Многие из них держали в карманах и в руках свертки с бриллиантами и алмазами. Взрывной волной драгоценности разбросало по переулку. Работники магазинов не могли собрать рассыпанные по улице драгоценности, потому что место теракта было оцеплено. Они опасаются, что работающие там судебные эксперты и полицейские присвоят часть бриллиантов. Впрочем, как пишет Times of India, потом ювелиры могут декларировать больший ущерб, чем на самом деле понесли.
Наша волна. Волна.
Общее количество пострадавших в результате традиционных забегов быков в испанском городе Памплоне достигло 42, сообщает агентство Associated Press. В четверг в городе состоялся 8-й и последний энсьерро, в котором участвовали 6 предназначенных для корриды быков и сотни людей, пожелавших пробежаться рядом с животными до арены. После этого забега на 850 метров, продлившегося 2 минуты 20 секунд, в городском госпитале с легкими травмами оказались 3 человека. Участники мероприятия сравнили пробег «Могучей шестерки» с движением скоростного поезда. Королевский балет Дании оказался замешан в громком кокаиновом скандале. В распоряжении газеты «Джуленс Постен» попал закрытый доклад, из которого следует, что многие танцоры труппы во главе с балетмейстером Николаем Хюббе уже несколько лет страдают от наркозависимости. В беседе с корреспондентом «Джуленс Постен» многие танцоры подтвердили данные доклада, но директор королевского балета Эрик Якобсен назвал их необоснованными. Эксперт по наркотикам Хенрик Риндом также считает, что массовая наркомания в театре едва ли имела место. По его мнению, употребление кокаина неизбежно сказалось бы на профессиональных качествах танцоров.
FM 101.9.
Московская ветеринарная лаборатория обнаружила, что в подавляющем большинстве взятых на анализ проб черники превышена допустимая концентрация опасного радионуклида цезия-137, сообщается на сайте Комитета ветеринарии Москвы. По данным лаборатории, наибольшее количество загрязненных радионуклидом ягод попадает в Москву из Белоруссии, а также Тверской, Владимирской и Вологодской областей Российской Федерации. Национальная служба гражданской обороны присвоила в среду максимальный красный уровень опасности сразу 13 городам Италии в связи с аномальной жарой и удушающим зноем, которые в последние дни обрушились на Пеннины. Согласно информации, размещенной на сайте службы, речь в частности идет о таких крупных городах, как Рим, Флоренция, Болонья, Мессина, Палермо, Перуджа, Триесте, где столбик термометра вплотную подобрался, а кое-где и превысил 40-градусную отметку, сообщает РИА Новости. Жаркая погода, установившаяся на центральной частью США, может достичь также рекордных показателей. По прогнозам метеорологов, аномально высокие температуры ожидаются в 23 штатах. В центральные районы России возвращается аномальная жара. Уже в эту среду столбики термометров превысили отметку плюс 30 градусов. А у нас в Ванкувере прогноз на следующую неделю опять не утешает, особенно на ее вторую половину. Да, снова дожди. Но температура воздуха все-таки повысится до 21 градуса. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе интервью со старпомом Крузенштерна. Затем новости Канады, поговорим немного о спорте и о воде. А сейчас мы продолжим программу.
Олеся, песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Курс на берег невидимый, бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимой у послушанного рулем. Вспоминаю о любимой у послушанного рулем. Буря, ветры, ураганы, да нам не страшен океан. Молодые капитаны поведут наш караван. Молодые капитаны поведут наш караван. Песня на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Штурмовать далеко море посылала нас страна.
Мы продолжаем программу. Свое 85-летие начал отмечать один из самых больших парусников планеты – Крузенштерн. Экипажу парусника предстоит пройти по Балтийскому и Северному морям, а также Атлантическому океану и зайти в несколько иностранных портов. Знаменитый парусник был построен в Германии и спущен на воду в 1926 году. В 1946 году он был передан Советскому Союзу и получил новое имя – Крузенштерн. Возвращение Крузенштерна домой в порт Калининграда намечено на начало сентября, как раз ко дню города. Ну, а мы хотим предложить вам послушать интервью со старпомом Барка Крузенштерн, с которым мы побеседовали во время захода парусника в Ванкувер во время Олимпийских игр.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Мы сейчас находимся во второй части большой экспедиции. Она состоит из двух частей. Первая часть началась у нас в апреле и закончилась в сентябре прошлого года. И вот сейчас как бы второй этап этой экспедиции. А экспедиция просто по тем местам, где производили вылов рыбы или лов рыбы, траулеры, суперсейнеры и другие рыболовные суда Советского Союза. То есть то, что было в Советском Союзе, как бы несколько утрачено на сегодняшний момент. Но рыбная промышленность в России возрождается, и чтобы вот это вот поднять на какой-то существенный и высокий уровень, вот этому посвящена эта экспедиция. А самое главное, это пропаганда Российской Федерации, пропаганда российского флота, потому что судовладелец у нас Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, и хозяин этого судна – это Госком рыболовства Российской Федерации. Вот это наша задача. В этом походе мы посещаем порты, куда заходили российские рыболовные суда в период от Советского Союза. До этого экспедиция у нас проходила первая часть по Атлантическому океану, по портам Америки, Канады, Рейкьявик – это Исландия, и европейские порты, безусловно.
А теперь больше о самом корабле. Вот вы прошли за 2,5 месяца от Калининграда до Ванкувера.
Да.
Прошли под парусами.
Это учебно-парусное судно, и поэтому при первой же возможности, когда у нас появляется ветер, а ветер практически в океане и в море всегда, мы занимаемся постановкой парусов в зависимости от силы ветра. Максимальная скорость, которую мы развивали, 17 узлов. Это достаточно очень хорошая скорость. У нас на судне имеется 2 главных двигателя по 1000 лошадиных сил каждый. Вот под двигателями мы развиваем только 10 узлов. А вот под парусами можем и 17, да. Но обычная скорость при хорошем свежем ветре – это 12-14 узлов. Мы идем, да.
Быстрее, чем
Да. Первоначальное название – это «Падуя». Это сейчас «Крузенштерн» 45-го года судно называется. Первоначально это хозяева были немцы, и это судно было грузовым. Но, несмотря на это, тоже проходили практику здесь юнги. И это судно по своим конструктивным особенностям, оно было только учебно-парусным или грузовым парусным. То есть на нем не было предусмотрена энергетическая установка никакая. То есть это был чистый парусник. И вот такого класса судна на сегодняшний момент, как его классифицируют, это еще выжиматель ветра его называют, винджаммер. Оно единственное в мире. Очень много систершипов этого Крузенштерна или Падуя. И они находятся и в Америке, Филадельфии, систершип, это Пекин. В Германии находится Пассат. Памир, к сожалению, вот погиб в 56-м году. Но на сегодняшний день это является судно гордостью российского флота. Ну а также этим судном очень гордятся немцы. Это как качество той круповской стали и тех промышленников, которые вот создали это судно.
Но у вас здесь в Анкаре, по-моему, так много внимания уделяют. Ну, посетители, вот, особенно в эти выходные дни, наверное, будут.
Ну, да, посетители к нам в субботу-воскресенье пошли. Ну, а сейчас немножко поменьше, но все равно нас посещают. Местные жители, безусловно, ну, в большинстве своем это русские люди, которые на сегодняшний день являются гражданами Канады. Ну, это приятно.
А вы планируете прогулки в море?
Мы таких прогулок не планируем, но, может быть, одна прогулка когда-то состоится.
Буквально несколько слов. Значит, расскажите, кто у вас на борту?
Ну, на борту судна находится капитан-наставник Коломенский Геннадий Васильевич. Это, ну, не просто заслуженно, а заслуженнейший человек, который только 30 лет командовал должности капитана этим судном. Пришел он на борт судна, еще будучи молодым человеком, в 1969 году. Это в том году, когда я родился. Да, как он пришел на судно и уже здесь получил путевку в жизнь, по-другому не назовешь. И вот так сложилась судьба, что он всю свою жизнь отдал вот Крузенштерну. Благодаря ему и другим людям, тем наставникам, тем учителям, вот судно находится в таком хорошем, первоклассном виде на сегодняшний день. Этому судну в этом году 84 года.
84.
Да, как я говорю, не каждое судно доживает до 30 лет, а тут 84.
А вот я обратил внимание на обшивку корабля. Впечатление такое, что ей 84 года. Мое мнение, что это делается специально. А смотрится вот как старинный корабль обшивка.
Это все оригинальное.
Оригинальное?
Да, весь корпус оригинальный, мачты, реи. Это все оригинальное. Это все круповская сталь, клепанная сталь. Вы можете посмотреть, это все из листов сложено. Это не просто сварное что-то, это клепанные листы, которые себя потом делают такие, ну, трубу по-другому не назовешь, конструктивную трубу. Да, все оригинальное, все старое. Ну, единственное, да, в процессе эксплуатации заменяется палуба, заменяются какие-то элементы, какие-то узлы, бегучий, стоячий такелаж. Это то, что изнашивается. А основное, как бы конструктивно какие-то элементы такелажа, оно остается в оригинальном виде, как бы, но это и лицо, как бы, потому что судно, имеющее 84 года, можно, конечно, и переделать, и переварить все, но это на сегодняшний день реальный действующий парусник, которых в мире единицы. И кто понимает, у нас очень много людей работает на коммерческом флоте, и они это прекрасно понимают, у них парусники коммерческие, там Сиклауды, Royal Клиперы, просто клиперы. И они так и говорят, эти капитаны, что вот это единственный живой, настоящий парусник, который постановка, уборка парусов, укатка, это все вручную, это все делается руками, только руками. Никаких электрических двигателей, никаких электрических механизмов. А Крузенштерн тоже хотели одно время притянуть. Как бы перестроечное время это, да, как бы черное время было в России. И было такое предложение, что давайте так, один рейс Крузенштерн делать с русским экипажем, один рейс с немецким и еще один с русским экипажем. Ну, мы же понимаем, если они сюда влезут, то все, их потом отсюда просто не вытащить будет. Ну и государство стало вкладывать деньги, парусный флот, да, и учебно-парусные суда. Первое, что было сделано, это отремонтировали радиорубку. Ну, там, можно сказать, это произошло 6 где-то лет назад. И мы тогда поменяли всю российскую аппаратуру, да, сейчас там все, компьютеры везде установлены. Можно сказать, аппаратура высшего класса, такой аппаратуры не на всех судах можно встретить. По крайней мере, на коммерческом флоте такого нет. Ну, я даже не знаю, не представляю, на каком судне может стоять такой объем аппаратуры. Они пришли, немцы, опять со своим предложением, увидели вот это. Но это ж не даже не сотни тысяч, несколько сотен тысяч долларов, да, было вложено. Все, у них как бы вопросы пока отпали. Но все равно они продолжали настаивать, чтобы периодически немецкий экипаж здесь ходил. Ну, а потом, когда вот эта палуба была заменена, ее стоимость 1 миллион долларов. Они пришли, увидели, и все, они сказали, до свидания, все. А потом, когда вот эту штурманскую рубку построили, вот интегрированный мостик такой, как у нас, он стоит только на новостроях сейчас. То есть уровень новых судов. Но у нас учебно-парусное судно, поэтому у нас все лучше должно быть. И курсанты должны учиться на самом лучшем.
Вы сказали, что корабль напичкан, наполнен самой современной аппаратурой. Кто ей управляет? Сами курсанты или кто-то?
Нет, ни в коем случае. Это по всем международным правилам, по всем международным нормам. Только квалифицированный экипаж должен этим. У меня капитанский диплом. То есть уровень такой высокий здесь. Тот комсостав, который уходит. Ну, минимум 10 лет они здесь находятся.
Сколько
не меняется.
Ну,
так тяжело сказать. Ну, 15 человек где-то, которые постоянно находятся. Как бы и на ремонтах мы также находимся. Мы следим за качеством ремонтов. И уровень вот этот наш, да, мы стараемся держать, ну, уровень высочайший. Планку мы себе всегда ставим на несколько, может быть, десятков сантиметров выше, чем оно должно быть. Ну, так и должно быть. Цели нужно ставить всегда и к ним стремиться.
Скажите, а как часто меняется курсантский состав?
Ну, как правило, замена курсантов производится каждые 3 месяца. В году у нас 3 рейса. С апреля по июнь, с июня по сентябрь и с сентября по декабрь. Это вот 9 месяцев где-то у нас в году занимают эти рейсы. Ну и вот получается 360 курсантов в год у нас проходит через нас, получают вот эту вот рабочую специальность.
А что за специальность все-таки? Неужели они успевают за 3 месяца выучить паруса?
Паруса они выучивают за 10 дней. Специальная 10-суточная программа, когда они изучают судно, когда они изучают бегучий стоящий такелаж, делают пробные подъемы на мачт. После этого, по окончании 10-суточной программы, они сдают экзамен квалифицированным специалистам. И после этого они получают допуск на работу на высоте. После этого они знают уже, что такое паруса, как паруса ставить, как паруса убирать. Ну, не большинство, а часть, скажем так, названий, потому что любой фал, который здесь есть, любая снасть, она имеет свое название. Это очень тяжело человеку со стороны, когда он приходит, это все воспринять сразу. Поэтому 10 этих дней, можно сказать, как курс молодого бойца, чтобы он осознал, понял и что-то выучил. По крайней мере, чтобы он понимал то, что ему говорят с мостика, да, при парусном аврале командир, тот, который руководит парусным авралом, и те команды, которые дают ему боцман на месте. Куда нужно подняться и что сделать. А по прошествии времени, месяц, полтора-два, они уже знают все.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, сколько нужно матросов или курсантов и сколько нужно времени, чтобы поднять все паруса?
Ну, если взять вот 120 курсантов и палубная команда, у нас 18 человек, она вместе с боцманом, с матросами, матросами 18 человек. Те люди, которые руководят всеми палубными работами, занимаются курсантами. Час при, скажем так, опытном экипаже. То есть с момента отдачи команды о парусном аврале поднимаются курсанты, отдают сначала паруса все, спустились. И потом идет постановка. Ну, за час вот укладываемся. То есть если посмотрите, сколько вот этих вот фалов, которые идут, их достаточно количество. Вот в каждом нужно разбираться, куда он идет и на какую мачту. И за что нужно дернуть, чтобы там не оторвалось ничего, да, чтобы парус не порвать. То есть это вот четко нужно знать, где что и как ты должен сделать.
Каждый курсант знает каждый фал или каждый приписан к определенному?
Каждый курсант знает, где что расположено, но он приписан определенному своему месту и знает те обязанности, которые ему нужно непосредственно на рабочем месте.
Это как в хоккее. Защитники, нападающие, правый нападающий, левый.
Потому что если курсант будет знать все, но ему скажут, и он не знает будет, куда бежать. А так у нас разграничено все. Такое существует расписание по парусному авралу. Каждый отвечает непосредственно за свой участок какой-то палубы работы. 34 паруса – это общая площадь 3700 квадратных метров.
Если все поднять вот в таком положении, то он, наверное, уйдет вместе с причалом.
Ну, если это ветер будет соответствующий, да, такой свеженький, хороший, ну, не унесет, но будет рваться. Мы сами периодически делаем себе концерты небольшие.
Вот бы снять.
Нет, это действительно здорово и красиво. Потому что
на палубе?
На палубе, конечно. И они уже, можно сказать, достаточно профессионально танцуют. И это красиво, действительно. Потому, те люди, которые попадают сюда на Крузенштерн, это те люди, которые, можно сказать, я их называю элитой на сегодняшний день молодежи России, которые учатся, которые попадают на Крузенштерн, которые к чему-то стремятся. Потому что есть же и другие.
Как они попадают?
Все курсанты, которые учатся в академии, да, в Питерском колледже, это вот те курсанты, которые у нас, Калининградский колледж, Астраханский колледж, это договоры через Госкомрыболовство идут, и обязательно те курсанты, которые отучились два курса, обязаны пройти первую морскую практику на паруснике, и все приходят к нам. Но только те, которые хорошо учатся, которые без двоек, подходят к этому этапу.
Спасибо вам большое, спасибо, очень интересно.
Дорогие друзья, напоминаем, это было интервью со старпомом барка «Крузенштерн», с которым нашей волне удалось побеседовать во время захода парусников в Ванкувер во время Олимпийских игр.
Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться перед зеркалом седым, независимо держаться. Хорошо всего хотеть, брать свое и не украдкой, гордой гривой шелестеть, гордой славиться повадкой, то это затевать, прорываясь тем этим, вечно повод подавать раздувалом жарких сплетен. Когда мы были молоды, когда мы были молоды, красную несли фонтаны били голубые, и розы красные росли, когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли.
Хорошо ходить конем, власть держать над полным залом, не дрожать над каждым днем, вот уж этого навалом.
Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Спирт, бессонница и дым все идеи навевает.
Ошилные тела закаляет исступление, вот и кончилась ля-ля музыкальное вступление.
пронзительный мотив начинается. Внимание, спят друг друга обхватив, молодые, как в нирване. И в невежестве своем молодые человеки не бум-бум о берегах, о серебряных лугах, где седые человеки спать обнимутся вдвоем. Один уснет навеки. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Когда мы были молодые, когда мы были молодые,
и чушь прекрасную несли.
Радиостанции СИАТИА. Начиная с 16 июля по 27 августа начинается серия концертов, подготовленных обществом Muse Art Cultural Society. Все концерты идут по субботам в Гейтс Парк.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, а сейчас время новостей Канады.
Как сообщил в понедельник министр иностранных дел Джон Бейрд, Канада будет бойкотировать работу Международной конференции ООН по разоружению. Причина в том, что председателем этого форума, дождавшись своей очереди по установленной традиции, является Корейская Народно-Демократическая Республика.
Канада будет игнорировать все заседания конференции до 19 августа, пока Северная Корея остается председателем. В работе этого органа ООН принимают участие 65 государств. Включая и Корею, и Канаду.
Глава канадского МИДа указал, что северокорейский режим является одним из главных виновников продолжающегося распространения ядерного оружия. КНДР не выполняет взятых ею на себя международных обязательств и перманентно нарушает фундаментальные принципы работы конференции, что противоречит принятым в ООН нормам. Канада не будет частью такого процесса, добавил канадский министр.
На церемонии в индейском поселке Стендов в Альберте премьер-министр Канады Стивен Харпер, как до него принц Чарльз и папа римский Иоанн Павел II, был провозглашен одним из верховных вождей племени Blood Tribe. Индейцы объявили премьера вождем за то, что Харпер в 2008 году от имени правительства принес официальные извинения за дискриминацию коренных народностей, в частности, за насильственное обучение индейских детей в христианских школах.
Харпер, которому дано имя «Говорящий», вождь, чиф-спикер, третий за всю историю Канады действующий премьер-министр, который стал вождем индейцев. До него такая же честь была оказана Лестеру Пирсону и Джону Диффенбейкеру. Жан Кретьен также был вождем, но стал он им еще до того, как занял премьерское кресло.
Как утверждает статистика, собранная Канадским союзом водителей грузовиков и владельцев автомобильных компаний Canadian Trucking Alliance, в целом по стране потери от воровства при автомобильной доставке грузов составляет не менее 5 миллиардов долларов в год. Чаще всего, как говорит представитель Альянса Дэвид Брэдли, хищения из прицепов трейлеров или самих трейлеров совершаются по ночам.
Хотя электроника остается пока главной целью преступников, в последние годы они проявляют все все больше интереса к пищевым продуктам, поскольку их не слишком трудно спрятать в каком-нибудь потайном хранилище и потому что продукты легко продать. В некоторых случаях водителей подкупают, предлагая им за информацию о грузе и сотрудничестве по 10-15 тысяч долларов.
Все больше фиксируется случаев, когда прицепы используют для перевозки нелегальных грузов. Для этого изобретательные мошенники устраивают внутри трейлеров тайники, помогающие перевести желаемый груз через границу.
По мнению канадских ученых из университета Йорк, Торонто, вкусная пища вызывает у отдельных людей привыкание, похожее по своим симптомам на наркотическое или алкогольное. В ходе лабораторных экспериментов ученые установили, что у некоторых животных появляется со временем зависимость от пищи с высоким содержанием сахара и жиров.
Подобный эффект наблюдается и у людей. Исследователи надеются, что полученные ими выводы помогут разобраться лучше в видах ожирения и помочь страдающим от него избавиться от этого недуга. Результаты своих исследований ученые представили на конференции, проходившей во Флориде.
Выяснилось, что те люди, у которых наблюдаются признаки зависимости, испытывают постоянную потребность в неумеренных дозах еды. Они чаще подвержены депрессиям, слишком активны, но редко достигают поставленных целей, более импульсивны и восприимчивы к вкусу еды.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что поведенческий и психологический профиль людей, зависимых от еды, в целом схож с профилем тех, кто употребляет наркотики или алкоголь.
Полиция Торонто расследует хищение 11 картин известных художников, в том числе и знаменитой группы «Семи», произошедшее в ночь на понедельник. Ограблению подверглась художественная галерея-магазин Canadian Fine Art Store. Общая стоимость украденных картин оценивается в 387 тысяч долларов.
Ну, а о других событиях в Ванкувере и его окрестностях вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего давнишнего партнера.
слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, мы продолжаем программу. Теперь немного о воде и связанными с ней затратами. Очень скоро в домах Ванкувера станут устанавливать счетчики потребления воды. Начнут с новых домов, а затем плавно перейдут к уже отстроенным. Так что, дорогие радиослушатели, приготовьтесь экономить воду, в том числе и для питья.
Как оказалось, а мы это и сами всегда подозревали, польза, получаемая человеком от регулярного употребления питьевой воды, слишком преувеличена. А люди, которые не расстаются с бутылкой Эвиан, рискуют навредить собственному здоровью. Так считает врач общей практики в Глазго Маргарет Маккартни.
По ее мнению, предупреждение о необходимости поддержания достаточного уровня жидкости в организме просто несостоятельны. Об этом пишет Independent. Официальные рекомендации Национальной службы здравоохранения Великобритании гласят: люди должны стараться пить от 6 до 8 стаканов воды или другой жидкости в день, дабы предотвратить обезвоживание. Многие школы также требуют, чтобы ученики приносили с собой бутылку воды из дома.
Однако, по словам Маккартни, никаких веских доказательств, говорящих в поддержку этих требований, нет. А миф о необходимости пить много воды создают сами компании, производящие питьевую воду с целью повысить свою прибыль.
Да. Первоначально же идея, как полагают, была взята из официальных рекомендаций, вышедших в 1945 году. Там, в частности, говорилось, что взрослые должны потреблять 2,5 литра воды ежедневно по 1 миллилитру на каждую потребляемую калорию.
Однако документ также содержал важное замечание, которое сегодня зачастую игнорируется. В нем говорилось, большая часть необходимого человеку количества воды уже содержится в употребляемых им продуктах.
Чрезмерное же употребление воды может нанести вред.
Например, возможно появление гипонатриемии, низкого уровня соли, водной интоксикации и даже смерти, говорится в обзоре американского журнала «Физиологии».
Итак, мы вас предупредили.
Закончились краски полярной ночи. День открывает границы плоти. Маска успеха по случаю жизни. Ты знаешь энергию резвых гурманов. Торговец и воин за пазухой спит щенок из неона. Торговец и воин, пепел и время одно и то же. Торговец и воин, твое тело музей драгоценных металлов. Торговец и воин, только начало. Контуры карты меняют судьбы. Кто, кроме птиц, обозначит праздник? Легкая музыка легче уха. Двойная синтетика снега и духа. Торговец и воин за пазухой спит щенок из неона. Торговец и воин, пепел и время одно и то же. Торговец и воин, твое тело музей драгоценных металлов. Торговец и воин, только начало. Thank you.
Радиостанция CITR Университета Британской Колумбии напоминает, что студенты начали выпускать новую газету UBC. В ней все о жизни студентов в UBC. Запомните название UBC. Подробности на сайте www.citr.ca.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Бывшая сотрудница оргкомитета Катар 2022 Федра Аль-Маджид призналась, что сфабриковала обвинения в коррупции против членов Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА. Об этом она рассказала в интервью британской компании BBC. Аль-Маджид, работавшая в качестве пресс-секретаря оргкомитета, отметила, что пыталась отомстить руководству после того, как была уволена. Тогда она заявила, что члены исполкома ФИФА, глава Африканской конфедерации футбола камерунец Иса Хаяту, а также президент Федерации футбола Кот д'Ивуара Жака Нума и президент Футбольного союза Западной Африки нигериец Амос Адаму получили взятку в размере $1.5 миллиона за то, чтобы отдать свои голоса в пользу Катара на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Чиновники все отрицали. Но 10 мая британский парламент выдвинул против них обвинения в коррупции, когда одна из местных газет опубликовала результаты расследования данного дела. Аль-Маджид пригласили на встречу с главой ФИФА Йозефом Блаттером, чтобы она могла подтвердить свои слова, однако встреча так и не состоялась. «Я была очень расстроена, когда ушла из оргкомитета. Лишь хотела, чтобы появились громкие заголовки в газетах, но я и не думала, что моя ложь будет воспринята таким образом, и дело даже будут разбирать в парламенте. Все зашло слишком далеко. В деятельности оргкомитета не было ничего подозрительного или неправильного. Не могу передать, как сильно сожалею. Я нанесла вред репутации трем членам исполкома ФИФА, а также своим коллегам из оргкомитета», рассказала бывшая пресс-атташе, признавшись также, что подделала некоторые документы заявочного комитета, которые затем и попали к журналистам. Аль-Маджид также подчеркнула, что никто не оказывал на нее давления и не платил ей денег за то, чтобы она изменила свои показания. В оргкомитете Катар 2022 в свою очередь сообщили, что их бывшая сотрудница впервые призналась в своей лжи еще 5 июня. Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что 5 мексиканских футболистов допинг-пробы, которые дали положительный результат, стоит простить и не применять к ним какие-либо санкции. Об этом сообщает Associated Press. По словам Блаттера, запрещенный кленбутерол определенно попал в организм спортсменов вместе с мясом, которое они ели в тренировочном лагере. Таким образом, Блаттер поддержал решение Мексиканской футбольной федерации, которая 8 июля объявила, что не будет наказывать игроков. Президент ФИФА подчеркнул, что этот случай должен стать предупреждением для стран, которые экспортируют мясо. Положительный результат дали допинг-пробы, взятые в мае у вратаря Гильермо Очоа, защитников Эдгара Дуэнаса и Франсиско Родригеса, а также полузащитников Кристиана Бермудеса и Антонио Синьи. В июне этим игрокам пришлось пропустить Gold Cup – чемпионат Северной Америки. Тем не менее, мексиканцы выиграли этот турнир, победив в финале сборную США 4-2. Некоторые производители мяса добавляют кленбутерол в пищу животных для увеличения их мышечной массы. Во многих странах такой корм запрещен. Победитель Тур де Франс Альберто Контадор, в чьем организме также был найден кленбутерол в июле 2010 года, доказал, что это было связано именно с употреблением мяса. Продолжаем ту же тему. Международная федерация водных видов спорта ФИНА призвала участников чемпионата мира, который 16 июля стартовал в Шанхае, питаться только в проверенных федерацией отелях, передает РИА Новости. Причиной подобной просьбы послужило то, что в Китае для выращивания свиней и скота используется кленбутерол – препарат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством ВАДА. Кленбутерол, как известно, способствует приросту мышечной массы. Из-за его употребления спортсмен может получить дисквалификацию сроком до 2 лет. Представитель итальянской сборной заявил, что врачи команды не будут специально проверять мясо, но посоветуют спортсменам есть больше рыбы и воздержаться от употребления красного мяса. Главный тренер сборной Австралии был более категоричен, сказав, что его команда будет потреблять только мясо, привезенное из Австралии. В прошлом году кленбутерол был обнаружен в крови 3-кратного победителя Тур де Франс Альберто Контадора. Испанец практически сразу после инцидента заявил, что запрещенный препарат попал в его организм вместе с некачественной едой. Впоследствии с него сняли обвинение в умышленном применении допинга. Еще немного о грядущей Олимпиаде. Латвии, возможно, придется отказаться от участия в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне из-за скудности финансов. Такое заявление сделал в эфире телеканала ЛНТ президент Латвийского олимпийского комитета Алдонс Врублевскис. «Мы отлично понимаем, что если не подготовимся должным образом, то делать нам там нечего», цитирует Врублевскиса РБК. По его словам, не исключено, что будет принято решение направить туда только 5-10 самых лучших спортсменов, имеющих реальные шансы на медаль. Ну и в заключение о теннисе. Американский теннисист Андре Агасси включен в международный зал теннисной славы. 5 лет назад спортсмен завершил свою карьеру, за которую он 8 раз становился победителем турниров «Большого шлема». Своими достижениями он доказал, что достоин считаться одним из величайших спортсменов современности. Андре Агасси вспоминает: «Когда мне было 5 лет, отец сказал, что я должен выиграть Уимблдон. Когда мне было 7 лет, он сказал, что я должен завоевать все 4 трофея на Гранд-слэм. Не сосчитать, сколько раз он говорил, что я должен стать членом Зала Славы. Когда мне было 29 лет, не знаю, помнишь ли ты это, папа, ты сказал мне, что я должен жениться на Штеффи Граф. Это был лучший совет, который ты когда-либо мне дал. Я прошу тебя, никогда не прекращай говорить, что мне следует делать», приводит слова Агасси официальный сайт АТП. К слову, ожидается, что в 2012 году в список выдающихся теннисистов будет внесен и россиянин Евгений Кафель. Еще о теннисе. Организаторы теннисного турнира «Большого шлема» US Open установили рекордные призовые для победителей соревнований в мужском и женском одиночном разряде. В 2011 году чемпионы US Open получат по $1.8 миллиона призовых. Эта сумма является самой большой за всю историю турнира, сообщает официальный сайт US Open. Общий призовой фонд соревнований составил $23.7 миллиона, что также является рекордом. В 2011 году турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Лицо от твоей любви. Ветер нес меня в тепло, свет машин слепил. Кто сказал, что нет тебя? Не поверю я. Я вернусь туда, где, где любовь жестокая игра. Крылья тают на солнце, кто-то смеется. Сверху дней календаря ворвалась весна, но она не для меня, созрет душа. Дайте крылья, я взлечу к небу.
небесам любви. Дайте силы, закричу, закричу я в пустоту, прости. Крылья дают на солнце, кто-то смеется, стреляя в упор мне прямо.
Ну, вот и все на сегодня. Остается только напомнить, что на сайте www.нашаволна.com можно прослушать передачу в записи, а также просмотреть видеосюжеты о происходящем в Ванкувере.
Настраивайтесь также на нашу волну и по пятницам на FM-91 с 7 до 9 часов утра. А сейчас эта передача приближается к своему завершению. Мы благодарим всех, кто находился с нами по ту сторону эфира на волнах FM-101.9 CITR.
И прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.